когда мы читаем Дружникова, мы хорошо понимаем, что мы имеем дело с таким как бы русским европейцем, что западная литература, в принципе, и американская литература были, несомненно, одним из таких внутренних импульсов его творчества прозаического еще в юные годы. Он очень хорошо знал всю западную литературу, включая американскую. Он учил 10 лет английский язык и в совершенстве им владел. И он ощущал себя вот русским писателем, но частью мировой культуры. Вот этот как бы диалог с лидерами мировой культуры, он постоянно шел в его творчестве, его записные в книжках, в многих его произведениях. И я думаю, что именно этой гранью он особенно близок к уважаемому Равилю Бухараеву, знающему, как мы с вами хорошо все помним, многие языки, и тоже прикасающемуся постоянно для души к многим великим мастерам современной культуры, и не только Европы, Америки, но и Востока. Пожалуйста, Равиль, вам слово. Хотелось бы услышать, что для вас наиболее интересно в творчестве Дружникова, чем он вам близок.
Спасибо, Галатирна. Вы знаете, в свое время Европа совершила гуманистическую революцию. Было возрождение и все остальное, что происходило, здесь делалось, в общем, на возрождение, люди смотрели на это сквозь призму возрождения. Я боюсь, что последние годы, на нашем уже веку, мы наблюдаем совершенно иную вещь. Мы живем во времена гуманистической контрреволюции. И опять это возникает отсюда же. То есть, я не говорю не отсюда, не из Черногории, но из Запада все это идет, потому что то, что называется постмодернизм, это не что иное, как, в общем, пережевывание остатков того, что дала гуманитарная революция, и попытка выделиться на этом фоне, не умея создать ничего ни равного, ни даже близкого к этому. Вот. Поэтому, когда я думаю о Юрии Дружникове, мне приходят на ум две вещи, потому что это глубоко русский писатель. А что есть русский писатель? Какого бы ни было его происхождения? Человек, который, так сказать, вжился в эту традицию, который ее несет дальше. Это человек, который борется всю жизнь с доступными ему средствами за две вещи. За вселенскую справедливость и за человеческое достоинство. Вот эти две вещи, на которых стоит, я думаю, литература русская, и нельзя убавить, не прибавить ни одной вещи. Понимаете, человеческое достоинство занимается как бы человеческой душою, смирением человеческим и порывами духа, то вселенская справедливость – это то, ради чего стоит жить. Ибо ради самого себя жить, конечно, мы знаем, люди, которые занимаются истинным творчеством, понимают, что этого слишком мало, вообще говоря. Человек сам для себя слишком мал, если он не сознает, что есть вещи гораздо выше, чем он сам. Дружников сознавал это. И понимаете, это чувствовалось не только в его произведениях, потому что иной человек может воспринять их как эпатаж, как попытку что-то увидеть со своей, так сказать, колокольни и рассказать всем, а вот я увидел по-другому. Нет, это совершенно было иное все. Иное, потому что вот люди, которые так делают, да, залезают на высокую кочку и начинают говорить, а вот я с высокой кочки вижу вот там вот шишечку, вот, которую вы не видите на сосне. Совершенно иное. Потому что для этого не нужно столько трудиться. Вот это и разница, понимаете, для того, чтобы залезть на кочку или, так сказать, залезть на Эверест. За каждой его книгой, за каждой его идеей колоссальный труд ума и таланта. Опять вот Лидия сегодня говорила о нашей встрече, потому что эта встреча бывает разная, знаете, но эта встреча длиной в жизнь, хотя сколько там дней там было, я не знаю. Дней 10, да?
Неделя.
Я говорю, где-то в районе 10 дней было всего, но это встреча длиной в жизнь, так бы я назвал ее. Потому что действительно, так много она дала, и так она продолжается в сущности. Она не прекратилась никак. Абсолютно она не обрывалась, она идет дальше. Таким образом, просто когда люди далеко друг от друга живут, они привыкают к такому состоянию, что они живут далеко, и все. И в этой ситуации, значит, две вещи хочу вспомнить. просто из личного общения. Одна вещь, когда мы только разговаривали с ним и говорили о, значит, о тех временах преснопамятных, когда каждый из нас, в общем, был под вниманием определенных органов. И Лида тоже, значит, очень у нее было в ее юности писательской и человеческой было тоже очень много подобного. И, так сказать, и возили ее, и но она никогда об этом никому не говорила, и по сей пор не говорит. А вот ему рассказала, как-то вот так получилось доверительно. И он сказал: «Елки-палки, ну за что же так сказать? Они, так сказать, тебя, в общем, тягали, говорит, а ты ничего не делала вообще. Да я, говорит, еще понимаю. Я, говорит, делал. Я, говорит, боролся там, то все делал. А тебя-то, бедная, за что?» То есть ощущение справедливости даже в этом, да, вот, так сказать, просто человечности такой очень добрый. Ты помнишь, это было так вот, да?
Вот. Ну,
если КГБ, конечно. КГБ, а что?
Ее возили и тягали, а куда не сказали?
Ну, куда тягали? Куда у нас тягают? Конечно, да. Вот. А второе было другое. Второе, мы говорили о, значит, пушкинизме. И тут тоже разговор был о том, что масса людей появилась, так сказать, которые тоже с легкостью необычайной прыгают по пушкинистике и пытаясь, так сказать, вот, наверное, то, что говорила Лола о чужих идеях, которые потом выдаются, так сказать, по прошествии времени за свои. И тоже было понятно, что человек, когда говорит о Пушкине, он на горе уже стоял, понимаете, на горе. Он не мог сказать ничего такого, что не было выношено и что не было... То есть он знал практически все, что можно было об этом знать. И это было крайне важно. Потому что действительно очень много народу, особенно на Западе, особенно со славистикой, это легко, в общем, выдать себя за знатока, честно говоря. Чего они знают, на самом деле? Ничего они не знают. И знать не будут, потому что, ну, это у них в пределах, как говорится, их собственного мировоззрения очень маленького. Вот, что такое, да. И в этом смысле было понятно, что, несмотря на это, человек, в общем, продолжает свою судьбу. Он всю жизнь жил своей судьбой, где бы он ни находился, понимаете? Вот это пример достойный подражания, и в этом смысле я чувствую родственность, потому что совершенно не важно, где, в какой географии ты делаешь русское, так сказать, дело русской литературы. В конце концов, Миклуха Маклай дневники писал вообще среди папуасов, и ничего, очень хорошие дневники, как говорится. Да? Не в этом дело, а дело вот именно в том, что где бы ты ни был, есть несколько вещей, без которых нельзя. А именно, стремление к совершенству через чудовищный труд, за который ты сам себя усаживаешь. Никто другой тебя не усаживает. Это человеческое достоинство, которое ты бережешь не только в себе, но и в других, и ради этого трудишься. И третье, вселенская справедливость, без которой вообще не существует никакой такой вещи, которая называется русская литература. Ее никогда не будет, если мы об этом забудем. А Дружников напомнит. Спасибо.